بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، по милости Аллаха Субхана ва Тааля, сегодня мы с вами изучим следующую главу в шестой части этой книги. Шестая часть этой книги, как мы говорили с вами, посвящена «Аль-Амаля Шайтания» – сатанинским деяниям. Вторая глава этой книги посвящена разновидностям колдовства.
Альхамду лиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق والخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناد جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد وقتة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
Глава 25. Разъяснение некоторых видов колдовства. Ахмад сообщил, что Мухаммад ибн Джафар рассказывал, что Ауф ибн Абу Джамиля рассказывал от имени Хайяна ибн Аль-Аля, что Катан ибн Кабиса рассказывал от имени своего отца, что тот слышал, как Пророк саллям сказал: гадания по направлению полета птиц, гадания по черточкам и суеверия являются джибтом. Ауф сказал: при гадании по направлению полета птиц разгоняют птиц, а при гадании по черточкам чертят линии на земле. Аль-Хасан сказал, что джибт – это отголосок стона сатаны. Цепочка рассказчиков этого хадиса хорошая. Его также передали Абу Дауд, Ан-Насаи, Ибн Хиббан в своем сборнике «Ас-Сахих». Передаю, что Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто обучился части астрологии, тот обучился части колдовства. И чем больше одного, тем больше другого». Этот хадис привел Абу Дауд с достоверной цепочкой рассказчиков. Ан-Насаи передал хадис Абу Хурейры о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто завязал узел, а затем поплевал на него, тот совершил колдовство. А кто совершил колдовство, тот приобщился товарищей к Аллаху. А кто повесил на себя что-либо, тот веряется этому». Передаю, что Ибн Масуд рассказывал, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не сообщить ли мне вам, что относится к колдовству? Сплетни и распространение слуху среди людей». Этот хадис передал Муслим. Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Ибн Умара, который рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И в красноречии есть доля колдовства».
Итак, автор, рахималлаху та'аля, назвал эту главу «Баб». Баян шей мин анваи сихр. Глава о разъяснении некоторых видов сихра, некоторых видов колдовства. То есть глава эта разъясняет суть, некоторые деяния, которые относятся к колдовству. То есть разъясняет суть и хукм этих вещей. Так, каков хукм, то есть каково суждение ислама об этих вещах. Мы говорили с вами раньше, что колдовство делится на два вида. Колдовство, которое является куфром и ширком, это то колдовство, которое осуществляется посредством шайтана. Когда колдун прибегает за помощью к дьяволам, к шайтанам, это куфр. И второй вид, когда колдун не прибегает к помощи шайтана, но использует какие-то снадобья, зелья и так далее, тогда это деяние фиск. То есть это нечестие, это большой грех и преступление, но не выводящее из религии. И Те виды колдовства, которые приводит здесь шейх, упоминает здесь автор книги, рахима Аллаху Та'аля, в этой главе, среди них есть те, которые являются куфром, которые являются ширком, выводящим человека из религии. Есть такие, которые являются фиском, то есть нечестием, большим грехом. То есть в зависимости от того, какое место им отводит, какой хукм им дают шариатские тексты из Корана и Сунны. Мы с вами говорили на прошлом занятии, что сихр вообще это слово в арабском языке, этот корень синхара, он указывает на что? Указывает на что-то скрытое, на что-то неявное. Так вот, сихр поэтому в арабском языке это все то, причина чего является скрытой, что требует какого-то тонкого выяснения. Что вот это вот все относится к сихру. Предшествующая глава была посвящена, если вы помните, разъяснению того, что такое сихр, и хукм его, отношение ислама к нему, положение сихра. А эта глава, и посмотрите, обратите внимание на то, как прекрасно расположены главы в этой книге, автор, рахималлаху та'аля, как их располагает друг за другом. Сначала в предыдущей главе рассказывается, что это такое сихр, каков его хукм, приводятся доводы на это, отношение ислама к нему, а в этой главе автор хочет познакомить тебя с тем, какие же виды бывают сихра, что относится к нему, чтобы ты их знал. Если ты знаешь, то ты сможешь, стало быть, уже их остерегаться. После этого будет глава в этой части, а часть посвящена сатанинским деяниям. Будут главы, которые будут рассказывать о том, каково отношение ислама к обращению к прорицателям. Каким образом обращаются к прорицателям. После этого будет глава, рассказывающая нам о том, что если так случилось, что коснулось человека колдовство, каким образом лечится колдовство. Рассказывается о запретных путях, рассказывается о шариатских путях, установленных шариатом. Таким образом, посмотрите, автор в нескольких главах, и так их расположив удачно, охватил вообще всю эту сферу, всю эту область. Это указывает, конечно, на мудрость и большое знание автора и помощь от Аллаха Субхана ва Та'аля автору при написании этой книги. Вот эта вот глава, и так мы с вами поняли, что она посвящена рассказу о том, что относится к колдовству, какие виды бывают колдовства. Некоторые виды, упоминает автор, рахималлаху та'аля, мы можем с вами сказать, что эта глава также рассказывает, рассказывая о видах колдовства, рассказывает нам с вами, как можно узнать колдуна. Какие признаки отличают колдуна? Как мы можем понять, это колдун или действительно это человек, который занимается рукья шар'ия, то есть шариатским способом отчитывания человека? Много вещей, которые отличают колдунов. Мы с вами говорили, во-первых, что такое колдовство? Колдовство – это различные заклинания и узлы, при помощи которых колдун добивается влияния на тело или на ум или на воображение какого-то человека, которого он хочет заколдовать. Мы сказали, что колдовство такое? Это заклинания и узлы. Вот первое, давайте поговорим о заклинаниях. Рукья. Что отличает колдуна в этом вопросе? Для этого нам надо с вами вспомнить, какие условия предъявляются к шариатскому рукья, то есть к шариатскому способу чтения заклинаний над больным. Мы с вами говорили, что есть несколько условий. Если одно из условий будет нарушено, хотя бы одно из условий будет нарушено, то это уже будет заклинание не шариатское, это уже будет заклинание какое? Колдовское. И по нему уже мы можем определять, этот человек колдун или нет. И если человек не выполняет эти условия, то мы ему говорим, что либо ты будешь соблюдать эти условия, обратишься к ним, вернешься к ним, либо значит, надо будет считать, что ты что, занимаешься колдовством. То, что ты делаешь, это колдовство. Первое условие, мы с вами говорили, рукья шар'ия, шариатского заклинания, установленного исламом, это что рукья, заклинание, должно быть из Кур'ана или из сунны, или это должно быть дуа. То есть мольба к Аллаху Субхана ва Та'аля посредством его имен и его атрибутов. Если же какой-то человек, мы видим, использует рукья, заклинания, не из Кур'ана, не из сунны, и его заклинание это не дуа к Аллаху Субхану ва Та'аля посредством упоминания имен его атрибутов, тогда это признак того, что это колдун. Хорошо, мы говорим, что это колдун. Потому что колдовство, еще раз, это что? Это заклинания и узлы, при помощи которых колдун добивается влияния на какого-то человека. Второе условие заклинаний, мы говорили с вами, шариатских, что рукья, заклинания, должны быть ма'лум, мафхум, масму'. Известно, что говорит, что читает, понятно и слышно. Понятно и слышно. Обязательно при чтении рукья, при чтении заклинаний, нужно повышать голос. Должно быть слышно, что читает человек, чтобы мы могли слышать это. А если мы видим, как какой-то человек бормочет что-то или шепчет что-то, и мы не слышим, что он говорит, мы говорим ему, либо ты говори четко, читай четко, чтобы мы слышали, чтобы мы могли знать, что ты читаешь, или в таком случае это признак чего? Колдовского рукья, колдовских заклинаний. Третье условие мы говорили с вами для шариатского заклинания – это то, что и тот, кто читает заклинания, и тот, кому читают заклинания, должны быть убеждены в сердце, что это чтение, это лишь причина. Лишь причина. Повлияет эта причина или не повлияет, зависит только от Аллаха Субхана ва Та'аля. Значит, нельзя привязываться к тому, кто читает сердцем, полагаться на него или... Полагаться на само чтение, на сами заклинания нельзя, а только на Аллаха Субхана ва Та'аля. Если это условие нарушено, то тоже это признак чего? Колдуна. Шейтан и колдун, как слуга шейтана, всегда хотят запугать больного. Всегда хотят запугать людей. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля говорит в Коране «Сахару а'юна нас и вастархабу». Они заколдовали глаза людей и запугали их. Шейтан и приспешники шейтана, колдуны, они хотят запугать человека. Они хотят привязать его к себе, а не к Аллаху Субхана ва Та'аля. Их задача, чтобы человек не считал, что это просто причина, привязать именно к себе, а не к Аллаху. Поэтому все время запугивают и больного, запугивают людей. Колдун все время... используют вот это запугивание в отношении того, кто заколдован. Если он пришел, чтобы его почитали и так далее. Он говорит, вот смотри, колдун говорит человеку, смотри, колдовство, которое на тебя навели, это порча, исцеление только у меня. Только у меня. Да, он может сказать, да, от Аллаха, он может тебе сказать. От Аллаха я причина, может сказать. Но он будет стараться тебя запугать и привязать именно к себе. Он будет говорить, исцеление только у меня, поэтому смотри, не запоздай, не откладывай. Вот я тебе даю 3 часа или 3 дня, чтобы ты сделал то-то и то-то. Или принес то-то и то-то. Если ты не сделаешь то-то и то-то, или не принесешь что-то в установленный вот этот срок, потом смотри, пеняй только на себя. Вот это вот нарушение в чем? В заклинаниях. И вот эти все 3 нарушения являются признаком кого? Признаком колдуна. Первое, читает не из Курана, не сунны, не дуа к Аллаху, а произносит какие-то имена, не имена Аллаха, а какие-то имена. И это имена кого? Это имена джинов, имена шейтанов. Второе, это что? Второе, он читает, бормочет, непонятно, не слышно, или что-то неизвестное нам. Это второе. Третье, что хочет привязать к себе, запугивая человека. 4-й признак колдуна. Колдун спрашивает о вещах, которые не имеют отношения к делу. И это признак. Например, он говорит тебе, как твою мать звали? Или зовут? Как твою мать? То есть спрашивает о ненужных, казалось бы, посторонних вещах, которые не имеют отношения к делу. Пятый признак колдунов, и в этой главе об этом будет сказано. Они завязывают узлы. Они завязывают узлы, потом дуют на эти узлы, поплевывают на эти узлы. Ахлюс-сунна валь-джамаа развязывают узлы. Колдуны, они что делают? Они завязывают узлы, потом дуют на них и плюют на эти узлы. Это признак колдуна, и это вид колдовства. Один из видов колдовства. Дальше, следующий, шестой признак колдунов. Шестой признак колдунов – это тафрик бейн-нас, то есть разобщать людей. Разобщать, разлучать мужа и жену. Стараться как-то разлучить родственников. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране про них: «Фатаалламуна минхума ма юфаррикуна бихи байна аль-мар'и ва зауджи». И они обучались у них, то есть эти люди, эти иудеи обучались у них, то есть у этих двух ангелов, тому, посредством чего можно разделить мужа и жену. Вот это разделение – это признак колдуна. Поэтому, если кто-то занимается такой вещью, как сарф. Что такое сарф? Сарф – это отведение кого-то от кого-то. Отворот. Отворот. Или занимается такой вещью, как атф. Это, наоборот, приворот. То есть, делает так, что человек, мужчина, он привязывается очень сильно к своей жене, становится от нее зависимым, полностью ходит за ней, как на поводке. Или он склоняется, привораживает его к какой-то другой женщине, не его жене. Так вот, вот эти вещи разлучать, заниматься атфом и сарфом. Что это сарф? Сарф – это отворот. Атф – это наоборот, что приворот? Это тоже признак колдуна. Если кто-то говорит: давай, я помогу тебе, чтобы муж твой возле тебя все время был, или наоборот, чтобы там его отвести от его жены какой-то и к тебе наоборот, сарф и атф разлучают и так далее, то это признак колдуна несомненный. Следующий признак колдуна. Многие думают, что колдун обязательно выполняет свое колдовство для какого-то человека за деньги, то есть обязательно просят деньги какие-то. И многие люди обманываются вот этим моментом. Говорят: я ходил к такой-то бабушке или к такому-то дядечке известному, и он, клянусь Аллахом, он у меня копейки не попросил. Не попросил у меня денег, бескорыстно мне помог, а вы говорите, что он колдун. То есть это наоборот, что праведный человек. Так вот, да будет известно всем, что колдун не обязательно хочет денег, не обязательно просит денег. Да, зачастую просит, но не всегда, потому что, как мы говорили с вами на прошлом занятии, одной из важных задач колдуна является угодить шайтану и подняться на уровень выше в колдовстве, приблизившись к шайтану больше. Чем больше он будет приближаться к шайтану, тем больше он сможет вводить в заблуждение людей. Вводить их в ширк и в грех, тем выше, значит, он займет уровень. Он хочет что? Продвижение в своей карьере, как мы говорили с вами. Поэтому он и не просит у тебя денег. Его задача – заставить людей поклоняться шайтану, чтобы шайтан возвысил его. Поэтому признак колдуна, что он делает какие-то вещи, чтобы тебя заставить совершить ширк. Или он приказывает совершить тебе харам, какие-то грехи, которые угодны шайтану. Говорит тебе: сделай то-то и то-то. А эти вещи являются харамом. Например, говорит тебе: зарежь барана, зарежь животное, но только не говори бисмилля. Без тасмия, без бисмилля зарежь животное. Или говорит: не совершай гусль. После джанаба в течение недели не совершай гусль. Или после менструального цикла не совершай гусль, говорит женщине, в течение такого-то срока. Или говорит: не совершай вуду, омовение, не делай это. Или говорит: пока недельку не совершай намаз. Сейчас надо тебе так вот, чтобы вылечиться, не совершать намаз в течение недели. Хорошо, говорит такое. Итак, может приказать что-то, что является ширком, или что-то, что является что? Харамом. Или тебе приказывают какие-то вещи удивительные, которых нет в шариате, которых не сообщает шариат. Например, говорит: найди, принеси петуха. часто говорят, пусть это будет черный именно петух. И зарежь этого черного петуха в таком-то месте. При этом не говори бисмилля, здесь не нужно говорить бисмилля. И оставь его в этом месте, пусть он там будет, пусть он там находится. Смотрите, он у тебя не просит имущества, но он тебя вот так вот запутывает и ввергает в ширк или ввергает в грех. Или еще следующий признак колдуна. Это называется таджиз. Таджиз, то есть он на тебя возлагает какую-то вещь, которую ты не можешь сделать. И пользуется, привязывает тебя к себе или вымогает у тебя деньги таким образом. Это тоже признак. Например, говорит, у тебя такое сложное колдовство, такой сложный вид вообще, такую порчу навели на тебя, что просто ее снять вот невозможно без каких-то вещей. И называет тебе какую-то вещь, требует от тебя, которую тебе невозможно найти, выполнить невозможно. Говорит, ну обязательно для этого колдовства нужно вот то-то и то-то. Ты не в состоянии это сделать. Например, говорит, колдовство такое сложное у тебя, такая порча, необходима слепая обезьяна. Обязательно нужно найти слепую обезьяну. Человек говорит, где я найду слепую обезьяну? Где найду слепую обезьяну? Ему говорят, да, это сложно, но вот есть один человек, он может найти слепую обезьяну, может доставить, но это стоит 5000 долларов или 5000 евро. Хорошо. Человек покупается. Или говорит, мышонок-сирота. Нужен мышонок-сирота. Человек говорит, как я найду, откуда я знаю мышонок-сирота. И там есть, у одного человека есть, стоит, но дорого стоит, потому что тяжело это находить, вычислять и так далее. Поэтому. Или говорит, собери воду из 40 рек. Из 40 рек зачерпни воду и принеси. Обязательно нужно для твоего лечения. Человек говорит, 40 рек, где я найду 40 рек ходить, забирать воду? Он говорит, ну тут у меня есть вот один, баночка небольшая, но стоит столько-то и столько-то. Вымогает деньги. Это тоже признак колдовства. Или говорит, там какое-то лекарство из Африки. Вот в Африке, вот оттуда могут прислать, только у меня есть знакомые, стоит так-то и так-то. И так далее. Вот эти вымогательства, когда что-то такое требует, что невозможно выполнить, это тоже относится к признакам кого колдуна. Далее, может быть, из важнейших признаков колдуна. Колдун, признак его, что он самый несчастный из людей. И вот это его несчастье, след этого несчастья на нем. Самый несчастный из людей. Почему? Потому что если человек поклоняется Аллаху Субхана ва Тааля, тогда расширяется его грудь и сердце, наполняется душа умиротворением, он возвеличивается, Аллах возвеличивает его. Потому что так сказано, «Валилляйль иззату, вали расулии, вали мукминин». И Аллаху принадлежит лишь величие. И посланнику его, и верующим, кто держится за Аллаха, поклоняется ему, Аллах возвеличивает его и дает ему счастье. Уже в этом мире он чувствует себя счастливым. А этот колдун, он удовольствовался для себя поклонением сатане, шейтану, и поэтому унижает его шейтан. И он очень несчастный человек, поэтому говорит Всевышний Аллах в Коране, «Валя юфлиху сахиру хайсу ата», и не будет счастлив колдун, куда бы он ни пришел. Субханаллах. Это еще один признак колдунов, признак колдовства. Их много. И в этой главе, иншаллаху та'аля, мы с вами рассмотрим еще некоторые признаки колдунов и некоторые виды колдовства. Что касается первого довода, который привел здесь автор, рахималлаху та'аля, он привел хадис, который приводится у Ахмада. Сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна л'ияфата ва тарка ва тиярата мин аль-джибт». Поистине, ияфа и тарк и тыяра относятся к джипту. Что касается цепочки передачи этого хадиса, то автор, рахималлаху та'аля, говорит, что его иснад хороший. Мы скажем, что есть разногласия по поводу этого хадиса. Есть ахлюль-ильм, уляма, ученые, которые говорят о том, что иснад, цепочка передачи хорошая. Есть уляма, которые говорят, что этот хадис по цепочке передачи слабая. Слабый по цепочке передачи. Шейх аль-Альбани и другие. Как бы то ни было, хадис, если он и слабый по своей цепочке передачи, но текст его, матн хадиса, является правильным. Потому что он подтверждается другими доводами, подтверждается основными принципами ислама, шариата. Так сказано здесь о трех вещах. Каких? Ияфа, тарк и тияра. Ияфа, тарк и тияра. Вот эти вот три вещи. Что такое ияфа? Ияфа – это когда пугают птицу. Пугают птицу для того, чтобы понять, дело, которое задумано, будет удачным или неудачным. Стоит его делать или не стоит делать. Что они делали? Это у арабов была целая система тогда, раньше такая, гадание вот так по птицам. Ну, во-первых, мы скажем, если птицу, предположим, пугают для того, чтобы приучить ее к охоте, если это охотничья птица, потому что охотники, специалисты, те, которые тренируют птицу, у них есть этот метод. Птица, когда признак того, что это послушная уже тренированная птица, обученная, охотничья, что она, когда ее говорят лететь, она летит, пугает, летит, когда требует она, что не летит, и тогда это признак. Но здесь речь идет не об этом, вспугивании птиц. Здесь речь идет о чем? Когда это делают для такой вещи, как ташаум или тафауль. То есть определить, удача или неудача. Хорошо? То есть человек, например, собрался в путешествие, отправиться в путь куда-то. Перед тем, как отправиться в путь, что он делает? Верующие совершают намаз и читают дуа и стихара, прося Аллаха субхану ва тааля правильного выбора. Что делают эти люди? Они идут к птице, подходят к ней, пугают эту птицу. И потом смотрят, куда эта птица летит. Если эта птица, которую он спугнул, направо повернула, значит, да, надо ехать. Значит, все будет хорошо, значит, будет удача. Если птица налево полетела, значит, это признак неудачи. Значит, не надо ехать. И он не поедет уже, откажется от этой поездки. Вот это вот, братья, на самом деле вариант ияфа. А вообще ияфа, внимательно, вообще ияфа, не только с птицами бывает связано. Ияфа более широкое понятие. Ияфа, когда человек опирается на какую-то примету, внимательно, опирается на какую-то примету, но при этом сам совершает какое-то действие. Посмотрите, здесь он что? Его действие в чем заключается? Спугнуть птицу. Полетела туда, значит будет так. Полетела сюда, значит будет. Значит, это будет неудача. Или, например, берет человек ромашку или розочку и начинает дергать лепестки. Жениться, не жениться. Жениться, не жениться. Жениться, не жениться. Если последнее будет не жениться, да, значит, это не надо делать, значит, это неудача будет, не буду жениться. Хорошо? Если жениться, значит, да, будет удачный брак. Это тоже ияфа. Почему? Потому что это опора на приметы, верно? Но с чем? С выполнением какого-то действия от себя. Или открывает человек мусхаф, Коран. Открывает его и смотрит, если глаз упал на аят, в котором рассказывается о милости Аллаха субхана ва тааля, значит, будет удача, значит, стоит выполнять это задуманное. Если глаз упал на аят, в котором рассказывается о наказании, об аде, тогда, значит, не буду этого делать, откажусь от задуманного. Это все ияфа. Так ияфа, братья, это частный случай, внимательно, такой вещи, как татайюр. Татайюр, запомните этот термин уже сейчас. Татайюр, у нас будет глава целая посвящена татайюру. Татайюр – это уделять внимание дурным приметам. Верить в злополучие. Это татайюр. Но это понятие широкое. Ияфа – это частный случай. Ияфа, когда опираются на дурные приметы, при этом что-то делает человек сам. Какое-то действие необходимо. Хорошо? А татайюр может быть и действие какое-то, и бездействие какого-то. И бездействие, без его участия, он смотрит на какие-то приметы, опирается на них. Например, спит человек ночью, проснулся, смотрит, филин прилетел, сел на крышу дома. Сова прилетела. Все это что-то плохое, что-то будет. Злополучная примета. Здесь он сам что-то сделал? Нет, филин прилетел и все. Хорошо? Поэтому это татайюр, но не ияфа. Поэтому ияфа, братья, это что? Более узкое понятие. Ияфа – гадание с каким-то действием, опора на какую-то примету, с каким-то действием от тебя, татайюр. Как с действием, так и без какого-то действия. Но каждая ияфа – это татайюр, но не каждая татайюр – это что? Это ияфа. Не обязательно таким образом ияфа совершается при помощи птиц. То есть ияфа разные виды. Мы сказали с вами, может быть, розочка. Даже Коран, субханаллах. Некоторые обманываются, говорят, ну это же Коран мы открывали. У нас это называется китабачма, да, китабачтерга. Мы же Коран открыли, в Коране же вот там вот так. По аятам мы это поняли. Все равно это будет ияфа. И это недопустимо. Птица почему привел здесь предшественник? Ауф сказано, говорит, ияфа это заджрут-тайр. Это вспугивание птиц. Это опять то, о чем мы с вами говорили. Это тафсир бельмисаль. То есть тафсир на основе примера. А вообще любое действие, которое совершает человек для татайюра, для вот такого гадания на удачу или неудачу, это все относится к ияфа. Дальше. Второе, о чем сказано в хадисе. Тарк. Тарк. Что такое тарк? Ауф говорит, тарк аль-хат юхатту биль-арт. Это линии, которые чертятся на земле. Тарк – это линии, которые чертятся на земле. Вообще тарк, если вы знаете арабский язык. Что такое тарик? Тарик – это дорога, правильно? Почему тарик называется дорога? Потому что ноги идут по ней, остаются какой-то след. Хорошо? Вот тарк – это тоже. Оставляется след, но только не ногами, не идет человек, а чертятся, да, какие-то линии на песке. Называют таких людей еще раммаль, то есть гадальщик по песку называют такого человека. Или называется «дарб аляль-арб» – удар по земле. Хорошо. Или называется «тарк», как здесь упомянуто. В чем заключается тарк? В чем заключается этот тарк? Методика именно, как они это делают, Аллаху алям. Аллаху алям. Но заключается она в том, что каким-то образом они по линиям, которые вычерчиваются на песке, которые возникают на песке, как-то ударяют ей ладонью, или что они делают. Но по этим линиям они пытаются предсказывать будущее. Это, по сути, гадание вот по этим черточкам. И говорят, вот линии показывают, черточки показывают на песке, что будет то-то или то-то. Вот это тоже разновидность сихра, тоже разновидность колдовства, предсказывание будущего. Хорошо? Если человек чертит линию на песке, на земле, чтобы разграничить участки земли, например, и так далее, это входит в этот хадис? Нет, это сюда не входит. Именно если делает для чего? Для вот этого колдовства, для предсказания будущего, для гадания. Кто-то скажет, но ведь однажды спросили пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что один из пророков чертил вот так вот линии на земле. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему, «Вафака хаттаву фазак». Если у кого-то его линии совпадут с линиями того пророка, тогда это будет оно. Некоторые не знают, как понять этот хадис. К большому сожалению, есть еще некоторые, которые говорят, да, да, всякое гадание, это вот оно плохое, но вот это гадание по черточкам, по линиям, оно вот оно, один из пророков этим занимался якобы. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, когда его спросили об этом, что он сказал? Он сказал, у кого совпадут его черточки с черточками пророка того, то это оно будет. Что означает? Таким образом, два ответа, да, дается здесь. Первый ответ, пророк, алейхиссалату вассалям, связал вот это дело, черчение линий на песке, с чем? С вещью, которая недостижима ни для кого. Ни для кого, потому что кто может знать, что его черточки совпали с черточками того пророка и так далее. То есть никто, это невозможно это. Эта вещь невозможна. То есть пророк алейхиссалату вассалям сказал, что это невозможно. Это было возможно только для того пророка и все. И второе, это что было, эти черточки на песке у того пророка? Это было откровение от Аллаха субханаху ва тааля. Это был вахий от Аллаха субханаху ва тааля. Для этого пророка именно. То есть Аллах Субхана ва Та'аля сообщал ему о чем-то по вот этим признакам, потому что он видел на песке, ему были какие-то указания. Это был вахи от Аллаха, откровение. А вот эти черточки, которыми занимаются колдуны, это что? Это откровение от шайтана, это вахи шайтани. Хорошо, а почему пророк алейхиссалям просто не сказал, нет, ширк, все? Почему некоторые так говорят, почему не перекрыл вот так вот? Потому что в вопросе ширка же все двери перекрываются сразу. Что мы скажем? Пророк алейхиссалям перекрыл. Перекрыл все двери. В данном случае его спросили, что был ли такой пророк. Пророк алейхиссалям ответил на вопрос. Хорошо, то есть, что это, да, известно, что такое было, но никто не может сейчас сделать то, что сделал он. Это уже недоступно никому, поэтому то, что делается сейчас, это будет что? Это будет джипт, это будет сихар, это будет колдовство, поэтому это недопустимо. Итак, это что? Вторая вещь. Какая? Тарк. Тарк? Что такое тарк?
Черчение.
Линий на земле, на песке, по которым гадают и предсказывают что-то. Дальше говорит, сказано в хадисе, тыяра. Третья вещь, которая называется здесь, относящаяся к колдовству, тыяра. Тоже сказано, что это джипт, то есть это колдовство. Тыяра – это исм масдар, то есть существительное, подобное масдару, хорошо, от глагола татайяра. Что такое татайяра? Татайяра, от него происходит слово татайюр, которое мы сегодня с вами изучили. Да? Татайюр или тыяра. Мы сказали с вами, татайюр или тыяра – это когда человек уделяет внимание каким-то злополучным приметам, либо чему-то известному, либо чему-то видимому, либо чему-то слышимому. Ясно? Итак, что такое татайюр? Что такое вот это уделение внимания дурным приметам, да, вера в злополучные приметы? Что это такое татайюр? Татайюр – это таша'ум. Таша'ум – то есть что? Вера в заполученные приметы, заключающиеся в чем-то известном, или в чем-то увиденном, или в чем-то услышанном. В чем-то известном это может быть какое-то время, какой-то день, например, среда, или какой-то месяц, или какое-то место, которое человек считает, что оно является злополучным. Понятно? Вера в злополучную примету здесь, выражающаяся в чем? В том, что какое-то место или какое-то время, то есть как что-то известное, является злополучным. Или выражается в чем? В чем-то увиденном. То есть увидел что-то, как, например, увидел сову, и понял, что это злополучная примета и перестал делать что-то, да, отказался от чего-то. Услышанное. Услышал, например, крик вороны. Ага, это плохая примета. Это означает, что это дело не нужно делать. Вот это все татайюр. Ясно или нет? Итак, что такое татайюр? Татайюр – это вера в злополучные приметы, выражающиеся в чем? В чем-то известном, место, время, например, да? Или в чем-то услышанном, или в чем-то увиденном. Вот это все татайюр. Происходит от чего? От слова тайр. Тайр что такое по-арабски? Птица. Почему? Потому что у арабов много было примет, у таких злополучных, связанных именно с птицами. Хорошо, с совами там, или с воронами, или еще с чем-то. А вообще, конечно, татайюр, мы сказали, понятие широкое, туда же относится и айяфа, который мы с вами изучили сегодня, как частный случай этого. Арабы в древности, как и многие люди сегодня, пусть Аллах наставит нас и их, считают злополучными какие-то времена, или какие-то места, или каких-то людей. А это что? Это ширк. Это ширк. То, что это ширк, мы с вами, иншаллаху та'аля, пройдем в одном из уроков. Если человек открывает для себя вот эту дверь, веры в дурные приметы, то его жизнь по-настоящему становится невыносимой. Жизнь становится тесной, ужасной, тягостной. То есть этот мир для него становится тесным, потому что везде, во всем он видит какие-то приметы злополучные. Из-за этого он все время в плохом настроении, что-то делает, от чего-то отказывается, видит во всем, что неудачу, и обречен на пессимизм. Уже ему теперь кажется, что во всем есть какое-то злополучие. Это злополучное и так далее. Человек просыпается утром, выходит из дома, чтобы сегодня в этот день какую-то работу сделать полезную, И вдруг встречает человека, у которого один глаз, одноглазого. Говорит, все, сегодня будет плохой день, неудачный день, все, сегодня я не буду работать, сегодня я не открою свой магазин, не буду продавать, не буду покупать, потому что увидел одноглазого, или увидел хромого я сегодня, или женщина прошла сегодня с пустым ведром передо мной. Или верят в злополучие среды. Было это у арабов и сегодня у некоторых людей, что среда – это злополучный день, что это день неудачи и несчастья. Или верят в злополучие месяца Шаваль, что именно в этот месяц Шаваль в вопросе никаха именно человек обречен на неудачу. То есть, если женится человек в этом месяце, то он будет неудачный, его брак. Айша, радиаллаху та'аля, она опровергла вот этот таша'ум, этот татайюр, да, эту веру в злополучие. Она сказала о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, женился на ней. То есть заключен был договор никяха в месяце Шаваль. И сказала, что и вошел к ней пророк, алейхиссалату вассалям, когда? Через несколько лет. Это тоже был месяц Шаваль. А кто из вас более счастлив в браке, чем я? Сказала Айша, радиаллаху та'аля, анха. Так это татайюр. Что делать? Человек не должен допускать свою душу, в свое сердце, никакой веры в злополучные приметы, что это что-то злополучное или такой-то плохой знак, потому что это испортит ему жизнь, и потому что это является ширком. Мы должны следовать примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А ему нравилось что? Аль-фа'ль. Ему нравились добрые приметы. Какое-то доброе слово. Например, человек задумал совершить какую-то работу хорошую, какое-то дело, и услышал, например, кто-то говорит где-то, он услышал это. О, удачливый, о, удача. Это, он не опирается на это, конечно. Он опирается на Аллаха, субхана ва тааля, но это вселяет в его сердце что дополнительный оптимизм, дополнительную радость, как какой-то добрый знак. Вот этот тафауль, то есть надежда, оптимизм, надежда на добро, что Аллах, субхана ва тааля, дарует добро, это поведение мусульманина должно быть, а не вера в злополучие. Вот кошка пробежала, значит, не пойду, вот что-то случилось, значит, нельзя. Еще один вариант вот этого вот таша'ума, вот этого пессимизма и веры в злополучие, уделения внимания вот этим злополучным приметам. Вариант его, что какой-то человек вознамерился совершить что-то полезное, какое-то дело хорошее. И вот у него не получается с первого раза. И человек все отказывается и не делает это. Все, я не буду это делать. Это ошибка. Если ты видишь, что в каком-то деле есть польза действительно, значит, не отказывайся сразу с первой попытки неудачной от этого дела. Еще раз, второй раз, третий раз, пока Аллах Субхану Таля не откроет для тебя. Вот так вот нужно. А не так, как делают некоторые, значит, неудачное это дело, значит, я не буду. Если ты знаешь, что польза в этом есть, значит, делай. Если сразу не получится, потом. Аллах Субхану Таля облегчит. Итак, сказано про эти три вещи. Алияфа, Тарк и Тияра – это что? Это джипт. Относится к джипту. Что такое джипт? Джипт, мы говорили с вами на прошлом занятии, это колдовство. И вообще, все вещи, в которых нет блага, подобные колдовству, как прорицательство и так далее. Дальше приводит автор здесь слова Аль-Хасана, что это раннату шейтан. Что это раннату шейтан. То есть это голос шейтана, вот эти вот вещи, джипт. Джипт это голос шейтана, то есть как бы откровение от шейтана. Что это откровение от шейтана. То есть шейтан, он который диктует делать вот такие вот вещи. Конечно, если человек делает подобное, откуда это все черпается? Это черпается все от шейтана. Он который диктует, он который внушает делать эти вещи. И если человек делает это, то это будет одним из видов ширка, как мы сказали. Здесь автор привел вот это раннату шейтан, да, мы сказали, откровение от шейтана. Но Ибн Касира, имам Ахмада, приводятся слова Аль-Хасана, что Хасан сказал не раннату шейтана, иннаху шейтан. Поистине это шейтан. Хорошо, то есть джипт, вот эти вот вещи, от шейтана, смысл от этого не меняется. Хорошо, вопрос, какая связь, почему Ияфа тоже относится к колдовству? Почему это вид колдовства? Яфа, вариант Яфа, это когда спугивают птицу, она если летит направо, значит делает дело, если летит налево, значит отказывается от дела. Но Яфа, мы сказали, не обязательно вспугивание птицы, а вообще любое действие для вот такого гадания на удачу или неудачу, на хорошую примету или на плохую примету. Но какая связь, почему Яфа относится к колдовству? Да потому что мы с вами говорили, при Яфе человек опирается на что? На что-то, у чего нет сути, реальной сути, нет реального основания, верно? То есть на что-то, причина чего для него абсолютно что не ясна и невидима, у чего нет реальной сути. Ну, в самом деле, что птица полетит направо или полетит налево, вперед или назад, ну какая связь здесь с твоим делом, с твоим путешествием и так далее? Нет никакой основы, нет причины ни шариатской, ни физической в данном случае. Если человек опирается на это, опирается на что-то, причина чего, что абсолютно не ясна, скрыта, нет у него никакого реального основания. И это точно как, что сихар. Потому что сихар, он тоже что? На самом деле не меняет суть вещей, верно? Но он просто что влияет на человека, на его воображение. И причина сихара что? Скрытая. Вот поэтому Яфа относится к чему? Относится к сихару. Ясно? То же самое тарк. Тарк это что?
Когда человек чертит.
Чертит. Слово тарик, дорога, как следы на дороге остаются, он чертит линии на земле и гадает по этим линиям, предсказывает будущее. Почему это относится к колдовству? Да потому что колдуны, они применяют это. Они занимаются вот этими вещами, чтобы достичь своих целей. То же самое тыяра или татайюр, то есть что? Уделение внимания всяким заполучным приметом, вера в злополучие чего-то. Тоже здесь опирается человек на что? На что-то непонятное, причина чего скрыта, не является шариатской причиной, не является физической причиной, на что нельзя опираться. Поэтому это похоже, что на колдовство и является колдовством в данном случае. Так здесь, братья, в этом хадисе, мы сказали с вами, что относительно цепочки передачи есть разногласия, и говорят многие уляма, что цепочка, сама цепочка, что является слабой, но текст хадиса что? Он правильный, да, он правильный. Этот хадис, мы из него какой вывод с вами делаем? Что колдун, если человек обращается к нему, он никогда не скажет «я колдун». Он тебе не говорит «да, я колдун». Он хочет тебя запутать, он хочет, колдун, запутать людей. Как в аяте «сахару аюнан нас». Они что, заколдовали глаза людей, сказано про этих колдунов, которые прислуживали фараону. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Юхайялю илейхи мин сихрихи манна тасаа». Показалось ему Мусе от их колдовства, что она, что эти веревки, что двигаются, как будто это змеи. Показалось, на самом деле они не превратились в змей. И вот колдун, он что делает? Он занимается тальбисом, внимательно. Он тебе не говорит «я колдун». Он начинает заниматься запутыванием. Он путает человека. И действительно, человек сразу не может разобраться, особенно если его таухид слабый, знание у него слабое. Что колдун говорит? Он говорит: да, сокровенное будущее знает только Аллах. Смотрите, он уже тебя купил этим. Он сказал тебе: сокровенное будущее знает только Аллах. Незнающий человек уже покупается на это. Но Аллах сделал такие причины, такие вещи, при помощи которых он нам указывает на что-то сокровенное. Мы можем понять. Мы можем понять. Например, мы можем посмотреть на звезды, говорит он. Можем посмотреть на звезды. Расположение звезд нам может указать. Или говорит, можно по черточкам на земле вот ударить как-то в ладони, по песку и так далее. Рамаль, как мы говорили, гадачик по песку. Можем узнать. Или мы можем по твоей ладони посмотреть и узнать, что тебя ждет, как твоя болезнь, вообще исцеление будет или нет, что тебя ждет в браке твоем. По ладони можем. Так Аллах говорит, сделай это причиной, помогающей нам понять эти вещи. Или у него есть какие-то вот такие вот палочки какие-то, как спицы, которые он вот так вот сидит, хорошо, спицы сходятся, если значит, да. Все хорошо, не сходится, значит плохо. Или он берет, просит тебя выпить кофе. Хорошо, потом сидит и тебе по рисуночку, который остался на этой чашке, рассказывает о будущем. Вот это вот, братья, еще один, десятый по счету признак колдуна. колдун занимается тальбисом, то есть что это такое? Обманом человека, очковтирательством вот таким вот, затуманиванием разума человека, и начинает что предсказывать будущее. И из признаков колдуна эти вот эти вещи. Какие? Аль-Ияфа, гадание, будет удача или нет. Это что? Тарк, гадание будущее, о будущем по песку или там по кофейной гуще и так далее. Татайюр, это все из признаков колдуна. Или он тебе сообщает о будущем, или говорит, что в твоей душе, или он читает абаджат. Абаджат, что это такое? То есть по буквам у каждой буквы есть свой числовой эквивалент. Он, считая эти буквы, их числовые эквиваленты, выводит какое-то для тебя сообщение, касающееся тебя. Вот это вот десятый признак колдуна.